актуально.
Очень много разговоров и всегда идет вокруг того, что очень много заявлений от западных политиков и руководителей о том, что Украина вернет Крым, что они зайдут сюда, вот сейчас танки поставят Украине Абрамсы и Леопарды, они спокойно захватят Крым и вернут Крым, как они говорят. Вот, но все-таки немножко настораживает также и поставка ракет Украине, но теперь сегодня они говорят, что у ВСУ очень мало шансов отбить Крым, вернуться туда, и так считают. Это очень странно, когда сейчас сначала говорят одно, потом другое. И как нам тогда быть? Что нам думать? Есть ли вообще шансы у украинских войск сейчас хоть как-то приблизиться к Крыму, не говоря уже о том, чтобы, в принципе, войти туда своими войсками?
Спасибо за вопрос, Леонид. Я бы хотел начать с нашего положения, с нашего значения, символизма, и тогда мы, причем с разных сторон, и мы тогда определим, почему идут такие высказывания, причем не только со стороны Запада, но, например, со стороны Турции, со стороны Ирана, который отказался, по крайней мере, на данный момент признавать воссоединение Крыма с Россией. Смотрите, Крым стал прифронтовой зоной формирования нового мирового порядка с марта 2014 года. То есть с момента воссоединения Крыма с Россией эти процессы были запущены. Я обращаю ваше внимание и на то, что в 2008 году центром, по крайней мере, одним из трех вот такого процесса столкновения интересов крупных игроков стал Черноморский регион в результате пятидневной войны в августе в 2008 году. И в этом плане можно сказать, что процессы начались еще раньше, в 2008 году. И что их объединяет, это опять же Черное море, прибрежность территории, на которых происходит столкновение. И, в принципе, здесь нужно понимать, что все процессы, которые происходят дальше, это инерция того, что было заложено в 2008 и в 2014 году. Дальше идут инерционные процессы развития ситуации, новый этап которых начинается с февраля 2022 года. И здесь для того, чтобы более конкретно отвечать на вопросы, мы будем с вами сталкиваться с определенными ограничениями, потому что сфера безопасности и проблема безопасности – это сфера государственной тайны. То есть здесь мы можем рассуждать только на уровне обобщения. И вот на этом уровне для Запада, да и для Востока, который сейчас, по сути, сформировал свою коалицию, которая пока вот это не заявляет о себе, это Россия, Иран и Китай. Но мы должны понимать следующее, что Черноморский регион – это сейчас ключевая коммуникационная линия направления военно-политической активности, за которой идут экономические пути экспорта либо на восток, либо на запад, либо китайский путь, один пояс, один путь, по сути, китайский проект глобализации, что означает китайзированная Евразия, либо перезагрузка однополярного мира на новых основаниях. Что вот в этом раскладе представляет из себя Черноморский регион? Для того, чтобы его контролировать, как показывает нам тысячелетний исторический опыт, нужно контролировать два пространства ключевых. Это Черноморские проливы и это Крымский полуостров. И каждая имперская система, Римская, Византия, Османская империя, стремилась к контролю над этими двумя точками одновременно. Черноморские проливы – это вход, это юг, контроль над югом Черного моря, а Крымский полуостров – это контроль над всем Северным Причерноморьем. И такая ситуация со стремлением всех империй, то есть мы сразу приходим выводу, что Крым – это имперский регион. Та страна, то государство, которое его получает, сразу сильно прибавляет в геополитических параметрах, возможностях влиять на внешнюю среду в борьбе за все виды ресурсов. Так вот, этот расклад, при котором все имперские пространства стремились контролировать Черноморские проливы и Крым, ломается 1774 году. Это Кучука-Нажирский мирный договор, который, по сути, устанавливает новый компромисс, новый модус вивенди, который был с попытками пересмотра его, но север с 1774 года оставался за Россией, а юг за Турцией. И сложился определенный баланс сил, по крайней мере, со стороны моря, который предполагает региональную безопасность, региональную стабильность. И вот это, мне кажется, главная сейчас формула мира. Посмотрите, мы с вами в части, касающейся вашего вопроса, говорили, вы говорили только об угрозе с севера, да, сухопутной угрозе. Но есть гораздо более, как история показывает, сильное направление небезопасности для нас и для Крыма. Это направление со стороны моря, со стороны Мирового океана. То есть в этом плане проливы перекрыты благодаря позиции Турции с апреля прошлого года и со ссылкой на конвенцию Монтрё. И мы пока не разыгрываем, не рассматриваем вариант новой Крымской войны, когда экспансия была со стороны моря. То есть Крым — это имперский регион, и тот, кто его получает, многократно усиливает свои возможности в плане борьбы за все виды ресурсов. Здесь еще один очень интересный тезис. Украинский географ Степан Львович Рудницкий 100 лет назад писал в своих трудах, что без Крыма нет Украины, по важности Крыма для Украины. Да, и в этом плане тот, кто получает Крым вне Украины, сразу начинает контролировать все побережье Украины. И так он заканчивает свой тезис, что как только Крым уходит из-под контроля Украины, Украина начинает отсчитывать свои последние месяцы государственности. Это небольшое преувеличение, но оно справедливо.
То есть даже Одесса не будет компенсировать, да, это отсутствие выхода в море? Ну, имею в виду отсутствие Крыма, да, для Украины.
С точки зрения военно-политической позиции, Одесса — это торговый порт, и он находится как бы в тылу тех возможностей, которые дает Крым и Севастополь. То есть в этом плане обладание Крымом с точки зрения военной политики и военно-политического влияние, оно бесценно, и недаром все имперские пространства к этому стремятся. То есть в этом плане мы с вами видим, что действительно Запад будет стремиться одновременно контролировать и черноморские проливы, что ключи которых сейчас находятся в руках Турции, и Крымский полуостров для того, чтобы контролировать всю северную часть Причерноморья. И вот именно эти два тезиса заставляют сейчас кооперироваться с множеством противоречий Анкару и Москву для того, чтобы предотвратить этот сценарий. Потому что и для Турции, и для нас Черное море, Черноморский регион — это задний двор, который формирует максимальнейшую уязвимость одновременно и для Москвы, и для Анкары с точки зрения безопасности. И у турок гораздо более сильные генетические и исторические воспоминания о последствиях Первой мировой войны, когда Запад пытался реализовать принцип Севрского синдрома, Севрский мирный договор, когда от современной Турции оставалось 25%. По сути дела, 1/5 часть вокруг, 1/4, которая формировалась вокруг Босфора и Черноморских проливов Стамбула. То есть в этом плане у нас схожая генетическая память, когда Объединенный Запад или большая часть Объединенного Запада представляла экзистенциальную угрозу для нас. То есть в этом плане вот такой региональный союз сейчас, как, конечно, во многом работает на обеспечение безопасности Крыма и Севастополя, и всего Черноморского региона. Но я думаю, что Запад очень творчески подходит к тому, как эти ограничения именно по морю обойти. Сейчас идет речь о том, чтобы создать так называемый малотоннажный флот, который по Дунаю будет отправляться через всю Европу в Черное море. И вот здесь масса технологий, которые уже разработаны. Я думаю, что некоторые из них мы даже увидим в плане дестабилизации Черноморского региона. Что касается сухопутной экспансии в Крым, благодаря технологическим поставкам на Украину. Я думаю, что здесь градус будет все время повышаться, но повышаться постепенно. То есть сейчас они получили так называемые летающие бомбы или получают с дальностью 150 километров. Через некоторое время им предоставят более дальнобольное и мощное средство огневого воздействия. Не на Крым, и не только на Крым. В этом плане Белгородская область, Курская область также находится под плотным огневым поражением со стороны ВСУ. То есть в этом плане траектория с Западом выбрана так, чтобы повышать градус технических поставок постепенно с целью политической дестабилизации внутри России. То есть вот эти технологические поставки – это не цель. Огневое поражение российских территорий – это не цель. Цель – вызвать на протяжении длительного времени показать определенное бессилие власти внутри России. И здесь ценность Крыма сейчас рассматривается для Запада, и они правильно это выявили, как наш чрезвычайно дорогой с точки зрения генетической истории, символичности и других элементов территория, имеется в виду Крым, влияет на электоральное поведение россиян. То есть в этом плане можно привести пример 1996 года, президентские выборы в России, и Борис Николаевич Ельцин готов отказаться от Крыма, вывести Черноморский флот, но проводятся социологические исследования, где показывается, что особое отношение россиян, и особенно русских к Крыму, русских России, даст такие электоральные потери, что никакие манипуляции с цифрами не дадут удержать власть. Но вот здесь на Западе есть четкое понимание того, что Крым и удержание власти внутри России – это очень взаимосвязанные категории и процессы.